Владимир Набоков. Лаура и ее оригинал. Фрагменты романа. Перевод с английского. Бараптарла. Дмитрий Набоков. Предисловие. В 1977 году, когда на берегах Женевского озера установилась теплохладная весна, меня вызвали из-за границы к постели отца в Лозаннской клинике. Поправляясь после операции, считавшейся заурядной, он, по-видимому, подхватил госпитальную бациллу, которая самым серьезным образом ослабила его сопротивляемость. Никто не обратил никакого внимания на такие явные признаки ухудшения состояния, как резко понизившийся уровень содержания в организме натрия и калия. Нужно было безотлагательно принимать решительные меры для сохранения его жизни. Тотчас был устроен перевод в университетскую больницу кантона Во, и начались долгие и мучительные поиски болезнетворного микроба. За 2 года перед тем отец упал на скате горы в Давосе во время любимой своей энтомологической охоты и застрял в неловком положении на крутом склоне, а проплывавшие над ним на фуникулёре туристы, которых он звал на помощь, размахивая сачком, в ответ хохотали, принимая все это за шутку гуляки праздного. Лица, исполняющие служебные обязанности, бывают безжалостны. Когда он, наконец, доплелся до вестибюля гостиницы, поддерживаемый с двух сторон коридорными, ему сделали выговор за то, что его короткие штаны были не в лучшем виде. Быть может, тут не было никакой связи, но это происшествие в 1975 году как будто положило начало череде недомоганий, не отступавших вполне до тех самых ужасных дней в Лозанне. Несколько раз он неуверенно покушался вернуться к прежней жизни в палас-отеле в Монтрё, величественный образ которого всплывает в моей памяти, когда читаю в какой-то идиотской электронной биографии, что успех Лолиты не ударил Набокову в голову, и он продолжал жить в захудалой швейцарской гостинице. Но физическую величественность Набоков стал терять. При своем 6-футовом росте он начал немного сутулиться. Его шаги на нашем променаде вдоль озера сделались короткими и нетвердыми. Однако писать он не переставал. Он работал над романом, который начал в том самом 1975 поворотном году. То был зародыш шедевра, гениальные ячейки которого начинали окукливаться там и сям на каталожных карточках, всегда при нем бывших. Он очень редко говорил в подробностях о текущем своем сочинении. Но тут он, может быть, чувствовал, что число возможностей открыть их считано, и оттого начал рассказывать нам с матерью о некоторых деталях. Наши послеобеденные беседы делались все короче и прерывистей, и он уходил к себе в кабинет, как будто торопился закончить свой труд. Скоро пришло время ехать в госпиталь Нестле в последний раз. Отцу сделалось хуже. Исследования продолжались. Один врач за другим тер себе подбородок, и вели они себя у постели больного так, что из одра болезни она постепенно превращалась в одр смерти. Наконец, когда молодая, шмыгающая носом сестра ушла, не закрыв окна, отца просквозило. Это привело к простуде, ускорившей конец. Мы с матерью сидели подле него, когда он, давясь едой, которую я уговаривал его съесть, сделал 3 судорожных вдоха и скончался от застойного бронхита. О настоящих причинах его недуга сказано было немного. Смерть великого человека была, казалось, окружена смущенным молчанием. Спустя несколько лет, когда мне понадобилось для биографических целей уточнить подробности, доступ к обстоятельствам его смерти оказался затруднен. Только в последние дни его жизни узнал я о некоторых державшихся в секрете семейных делах. Среди них было его настоятельное распоряжение уничтожить рукопись Лауры и ее оригинала, на случай, если он умрет, не кончив ее. Лица с ограниченным воображением, которым не терпится добавить свои предположения в водоворот гипотез, захлестнувших это неоконченное сочинение, не могут без презрительного смеха допустить, что обреченный художник может решиться скорее уничтожить свою книгу, все равно по какой причине, чем позволить ей пережить себя. Автор может быть серьезно и даже безнадежно болен, и тем не менее продолжает свой отчаянный бег на короткую дистанцию, соревнуясь с судьбой до последнего, до финишной черты. И, несмотря на все свое стремление победить, все-таки проиграть. Ему может воспрепятствовать случайное обстоятельство или что-нибудь вмешательство, как это произошло с Набоковым за много лет перед тем, когда его жена выхватила у него из рук черновик Лолиты, который он уже нес на сожжение в печку для ссора во дворе. Мы с отцом по-разному запомнили колер одного волнующего предмета, который я почти 6 лет от роду с изумлением разглядел между мозаичным нагромождением зданий в приморском Сен-Назере. То была колоссальная труба парохода «Шамплен», который должен был переправить нас в Нью-Йорк. Мне она помнится светло-желтой. Отец говорил, что она была белого цвета. Я стою на своем, чтобы исследователи не откопали в архивах французского пароходства относительно наряда их судов того времени. В равной мере уверен я и в расцветке моего последнего сна на борту на подходе к Америке. Разные оттенки гнетущего серого цвета в моем сновидении окрашивали обшарпанный, приземистый Нью-Йорк, совсем не похожий на обещанные родителями восхитительные небоскребы. Садя на пристань, мы увидели две несходные между собой Америки. Во время таможенного досмотра у нас из чемодана исчезла фляжка с коньяком. С другой же стороны, когда отец или мать, иногда они у меня в памяти сливаются, попытался расплатиться с шофером таксомотора, доставившего нас по нужному адресу, всем содержимым своего кошелька, 100-долларовой ассигнацией в новой для нас валюте, то этот честный человек с понимающей улыбкой тотчас же отказался от такой суммы. На счетчике стояла единица с 2 нулями, то есть 1 доллар, которые его родители с ужасом, но покорно приняли за 100. В годы, предшествовавшие нашему отъезду из Европы, я плохо понимал, чем, собственно, занимается мой отец. Даже самое понятие «писатель» мало что мне говорило. Только в какой-нибудь изящной истории, которую он, бывало, рассказывал мне на сон грядущий вместо сказки, я мог потом задним числом угадать контур сочинения, над которым он тогда трудился. Понятие книги воплощалось для меня во множестве томов в красных кожаных переплетах, которыми я любовался на верхних полках кабинетов друзей моих родителей. Они были для меня аппетитны, как говорится у нас по-русски. Но первым моим чтением было слушать, как мать читает отцовский перевод на русский «Алисы в стране чудес». Мы поехали на солнечные пляжи Ривьеры и в конце концов отплыли в Нью-Йорк. Там, вернувшись после первого дня занятий в теперь уже несуществующей школе Уолта Уитмана, я объявил матери, что обучился английскому языку. В действительности я выучился английскому гораздо более постепенно, и он сделался моим преимущественным и наиболее гибким средством выражения. Но, несмотря на то, я всегда буду гордиться тем, что был единственным на всем свете ребенком, которому Владимир Набоков преподавал начатки русского языка по грамматическим пособиям. У отца тоже был переходный период, причем в самом разгаре. Хоть он и был воспитан совершенно нормальным, трехязычным мальчиком, оказалось, тем не менее, что ему в высшей степени трудно сменить свой ничем не стесненный, богатый русский слог на новый. Не на домашний английский, на котором говорил его англофил отец, а на орудие столь же послушное, выразительное и поэтичное, что и родной его язык, которым он владел мастерски. Его первый роман, сочиненный по-английски, «Истинная жизнь Севастьяна Найта», далась ему ценой бесконечных сомнений и страданий, потому что он отказывался от любимого своего русского языка, податливейший из языков, как он назвал одно свое английское стихотворение, напечатанное позднее в 1947 году в «Атлантическом журнале». В продолжение же этого перехода на другой язык, перед самым нашим переездом в Америку, он написал последнее свое самостоятельное русское произведение в прозе. То есть не часть другого, незаконченного сочинения и не русский вариант, написанного первоначально по-английски. То был волшебник, в известном смысле предваривший Лолиту. Он думал, что уничтожил или затерял этот небольшого размера манускрипт, и что созидательная основа этой вещи была исчерпана Лолитой. Он вспоминал, как читал его нескольким друзьям как-то вечером в Париже, с заклеенными синей бумагой окнами, ввиду угрозы нацистских бомбежек. Когда, наконец, в 1959 году манускрипт обнаружился, они с женой внимательно его перечитали и решили, что с художественной стороны имело бы смысл опубликовать его по-английски в переводе Набоковых. Это случилось только спустя 10 лет по его смерти, и появление самой Лолиты опередило публикацию ее предшественника. Несколько американских издателей отклонило предложение напечатать Лолиту, опасаясь неприятных для себя последствий из-за щекотливости темы. Убедив себя, что книга всегда будет жертвой непонимания, Набоков решился уничтожить черновой вариант, и только благодаря двукратному вмешательству Веры Набоковой он не подвергся кремации в нашей садовой печи за домом в Итаке. В конце концов, Набоков согласился на предложение своего агента отдать книгу «Олимпии Пресс», не будучи осведомлен о сомнительной репутации владельца издательства «Жердиа». И благодаря хвалебному отзыву Грэма Грина, Лейт оставила неизмеримо далеко позади себя всякую дрянь вроде «Тропиков рака» и «Козерога», унаследованных «Жердиа» от своего отца, издателя «Обелиска», с их еще более половосерыми соседями по «Олимпийской конюшне», и заняла, по мнению иных, место одной из лучших книг из числа когда-либо написанных. Непристойные и поэтому запрещенные до 1960-х годов в Америке романы Генри Миллера «Тропик рака» и «Тропик козерога», вышедшие в 1934 и 1939 году в Париже в издательстве «Обелиск». Этот прототипический роман путешествия обессмертил шоссейные дороги и мотели Америки 40-х годов. И бесчисленное множество имен и топонимов продолжает жить в каламбурах и анаграммах Набокова. В 1961 году Набоковы обосновались в отеле «Монтрё Палас», и тамошняя горничная в один из первых же вечеров из лучших побуждений безвозвратно опорожнила дареное, украшенное бабочкой ведерко для сора, а там лежала толстая пачка дорожных карт Америки, где отец тщательно помечал дороги и веси, которые он проехал с моей матерью. Там были записаны и разные его наблюдения, и названия бабочек, и мест их обитания. Какая жалость, особенно теперь, когда всякая такая подробность исследуется учеными на нескольких континентах. И как жаль, что первое издание «Лолиты», с такой любовью мне надписанное, было выкрадено из одного нью-йоркского подвала и продано за $2 по пути в берлогу некоего аспиранта Корнельского университета. Тема книги сожжения преследовала нас. Когда Набокова пригласили в Гарвард читать лекции о Дон Кихоте, он, признавая известные достоинства за Сервантесом, порицал книгу за ее жестокость и жесткость. Спустя годы эту оценку представили так, будто Набоков разнес книгу в пух и прах. Затем ее еще больше исказили полуграмотные журналисты, пока, наконец, она не превратилась в карикатуру Набокова, который держит перед студентами охваченный пламенем том. И все это с приправой положенного в таких случаях наставительного морализаторства. И вот, наконец, мы подходим к Лауре, и тем самым снова к теме огня. В последние месяцы жизни Набоков лихорадочно работал над этой книгой, не обращая внимания ни на ложные слухи, распространяемые людьми нечуткими, ни на назойливые расспросы людей благонамеренных, ни на разные предположения любопытствующих из внешнего мира, ни на свои собственные страдания. Среди этих последних были непрестанные воспаления на ногах, под ногтями и вокруг. Доходило чуть ли не до того, что казалось лучше уж вовсе от них избавиться, чем терпеть неловкие педикюрные операции медицинского персонала, во время которых ему хотелось вмешаться в их действия и получить облегчение, причиняя пальцам боль собственными своими руками. В ауре мы услышим отголоски этих мучений. Глядя на яркий день за окном, он негромко воскликнул, что уже начался лед одной бабочки. Но для него походы по горным лугам с рампеткой в руке, с книгой, сочиняемой в голове, кончились. Книга-то сочинялась, но только в тесном, замкнутом мирке больничной палаты. И Набоков начал опасаться, что его вдохновение и упорство не одержат верха в состязании с усиливавшимся недомоганием. Тогда у них с женой состоялся очень серьезный разговор, и он ей твердо сказал, что если умрет прежде, чем Лаура будет окончена, то она должна быть сожжена. Среди полчищ сочинителей, обрушившихся на меня писем, нашлись люди недоходного ума, утверждающие, что если художник желает уничтожить свое произведение, которое он полагает несовершенным или незаконченным, то по логике вещей он должен без дальних слов так и поступить, предусмотрев все заранее. Эти умницы, однако, забывают, что Набоков вовсе не собирался сжигать Лауру ее оригинал при любых обстоятельствах, но надеялся успеть написать столько карточек, сколько нужно было для того, чтобы, по крайней мере, закончить черновой вариант. Иные исходят в своих догадках из того, что Франц Кафка нарочно просил Макса Брода истребить перепечатанное «Превращение» и другие его опубликованные и неопубликованные шедевры, в том числе «Замок» и «Процесс», отлично зная, что Брод никогда не решится исполнить такой просьбы. Для такого смелого и ясного ума, каким обладал Кафка, это была бы довольно наивная уловка. И что Набоков рассудил примерно так же, поручая уничтожение Лауры моей матери, которая была безупречно решительной и надежной поверенной. Она не исполнила того, что требовалось, потому что все оттягивало исполнение, оттягивала она его вследствие своего возраста, слабости и безмерной любви. Когда же эта забота перешла ко мне, мне пришлось очень долго обдумывать, как поступить. Я неоднократно говорил и писал, что в некотором смысле мои родители для меня не умерли, но продолжают жить, наблюдают за мной из какого-то эфемерного своего переходного местоположения и могут подать мысли или советы, помощь, когда нужно принять важное решение, будь то ключевое, единственно верное слово или какая-нибудь более обыденная забота. Мне не нужно было заимствовать умышленно исковеркованный «тон бон» из названий книг модных межеумков. Я брал его из первоисточника. Хорошие манеры по-французски «бонтон». Эта намеренная перестановка слов отсылает к книжке Дугласа Гофштаттера «Le ton beau de Marot», 1997 год, в которой автор бранит Набокова последними словами за то, что тот отрицал допустимость рифмованного перевода таких трудных и больших поэтических вещей, как Евгений Онегин. Первые два слова названия, многослойный каламбур, «тон бо», значит «твой любезный» или «красивое звучание», и произносится практически так же, как «тон бон», что значит «гробница» или «могильный памятник». Если какому-нибудь бойкому комментатору угодно будет отнести этот случай к разряду мистических явлений, я не стану ему препятствовать. В настоящее время я решил, что Набоков, мнимым задним числом, не хотел бы, чтобы я стал его человеком из Порлока, или позволил, чтобы маленькая Жуанита Д'Арк, ибо так вначале звалась Лолита, предназначенная к сожжению, сгорела, как новая Жанна Д'Арк. Колеридж, по его словам, не мог закончить поэму «Кубла-хан», которую он уже было всю сочинил в опиумной полудреме, будучи прерван незваным пришельцем из Порлока, города на юго-западе Англии, и вспомнил и записал только 54 стиха. Жанна д'Арк говорила, что слышит нездешние голоса, повелевающие ей освободить Францию от англичан в конце Столетней войны. Она была сожжена в 1431 году, как упорствующая в ереси. Об этих голосах глухо упоминает в письме к сводному брату Себастьян Найт в первом английском романе Набокова. Приезды отца домой делались все реже и все короче, и мы старались как могли поддерживать наши беседы за столом, но потусторонний мир Лауры не упоминался. К тому времени и я, и, как мне кажется, моя мать, во всех смыслах слова понимали, куда клонится дело. Прошло некоторое время, покуда я мог принудить себя открыть коробку, где отец хранил свои записные карточки. Нужно было превозмочь сжимающую горло боль, прежде чем коснуться карточек, которые он любовно раскладывал и перекладывал. После нескольких попыток, пока я сам лежал в больнице, я впервые прочитал текст, который, несмотря на незавершенность, превосходил предыдущий по своей композиции и слогу и был написан на том новом податливейшем из языков, каковым английский язык стал для Набокова. Я горячо взялся за приведение написанного в порядок и приготовил предварительный транскрипт и продиктовал его моему верному секретарю Кристине Галликер. Лаура жила в полумраке, лишь иногда выходя на свет, когда мне хотелось перечитать ее и, набравшись смелости, внести некоторую правку. Мало-помалу я привык к смущающему присутствию этого призрака, который, казалось, одновременно жил в ненарушимом покое несгораемого ящика и в лабиринте моего сознания. Я уже и помыслить не мог о том, чтобы сжечь Лауру, и мне хотелось только позволять ей время от времени выглядывать из своего мрака. Отсюда мои минимальные упоминания этой вещи, которых, как я чувствовал, отец не осудил бы, и которые вместе с несколькими невнятными проговорками и предположениями других лиц привели к тому фрагментарному представлению о Лауре, которое теперь растрезвонено прессой, как всегда падкой на лакомой сенсации. И, как я уже сказал, не думаю я, что отец или его тень были бы против того, чтобы Лаура была пущена на волю, раз уж она прожила под шумок времени так долго. Проживание без моего участия, вызванного не легкомыслием или расчетом, но действием иной силы, которой я не мог противиться. Порицание ли я заслуживаю за это или благодарности? Но все-таки, господин Набоков, почему вы на самом деле решили напечатать Лауру? Что же сказать? Я добрый малый, и потому, видя, что люди со всего света без церемоний зовут меня по имени, сострадая Дмитрию и его дилемме, я решил сделать доброе дело и облегчить их страдания. За щедрую помощь и советы благодарю профессора Геннадия Барабтарла, профессора Брайана Бойда, Ариану Цонка Комсток, профессора Станислава Швабрина, Алексея Коновалова. Благодарю и тех, кто со всех концов мира предлагал мне свои суждения, комментарии, советы всевозможных оттенков, всех, кто воображал, что их взгляды, порой искусно изложенные, могут каким-то образом изменить мои собственные. Глава первая. «Ее муж, — отвечала она, — тоже в некотором роде писатель. Говорят, толстяки колотят своих жен, и у него был очень и очень свирепый вид, когда он поймал ее на том, что она рылась в его бумагах. Он замахнулся мраморным пресс-папье, как если бы хотел размозжить вот эту слабенькую ручку, демонстрирует преувеличенно дрожащую руку. А она всего лишь искала одно дурацкое деловое письмо и вовсе не пыталась расшифровывать его таинственный манускрипт. Ах, нет, это не роман какой-нибудь, тяп-ляп и готово, чтобы, знаете, кучу денег заработать. Это показания сумасброда невролога, что-то вроде вредоносного опуса, как в том фильме. Может быть, «Франкенштейн-младший», грубый фарс Мела Брукса, 1974 год. Не знаю, наверное, нельзя сказать, в буквальном или фигуральном смысле здесь это сказано. Оно отняло у него и еще отнимет годы трудов, но все это, само собой, держится в строжайшем секрете. Она вообще вспомнила об этом, — прибавила она, — потому только что опьянела. Она желает, чтобы ее отвезли домой, или еще лучше, в какое-нибудь тихое прохладное место с чистой постелью, и чтобы завтрак подавали в номер. На ней было платье без бретелек и черные замшевые туфли без пяток. Подъем голой ступни был той же самой белизны, что ее молодые плечи. Казалось, вечеринка распалась на множество холодно-трезвых глаз, которые с гадким сочувствием глядели на нее из каждого угла, с каждого пуфа и пепельницы, даже с косогоров весенней ночи в раме открытой балконной двери. «Какая жалость!» — еще раз сказала госпожа Карр, хозяйка, что Филипп не мог прийти, вернее, что Флоре не удалось уговорить его прийти. «В следующий раз я его опою чем-нибудь и привезу», — сказала Флора, шаря вокруг кресла, где сидела в поисках слепого черного щенка, своего бесформенного редикюля. «Да вот он!» — воскликнула безымянная девица, быстро присев на корточки. Племянник госпожи Карр, Антоний Карр, его жена Винни, принадлежали к числу тех безмеры радушных, легкого нрава супружеских пар, которые прямо жаждут предоставить свою квартиру какому угодно знакомому, если сами они и их собака в это время в ней не нуждаются. Флора тотчас заметила в ванной чужие лосьоны, а в набитом всякой всячиной леднике открытую жестянку с собачьими консервами рядом с обнаженным сыром. Краткий перечень инструкций касательно швейцара и женщины, приходившей убирать в квартире, заканчивался просьбой телефонировать моей тетке Эмилии Карр, что, по-видимому, уже было исполнено, и на что в раю посетовали, а в аду расхохотались. Двуспальная кровать была послана, однако белье оказалось несвежим. Прежде чем раздеться и лечь, Флора с комической брезгливостью расстелила на ней свою шубку. Куда это подевался баул, будь он неладен, ведь его как будто принесли уже? В шкафу в прихожей. Неужели придется все из него вытряхивать, чтобы добраться до софьяновых ночных туфель, которые, свернувшись, как в утробе, лежат в чехле на молнии? Спрятались под сумочкой с бритвенным прибором. Все полотенца в ванной, как розовые, так и зеленые, были из толстой, сыроватого вида рыхлой материи. Возьмем самое маленькое. На обратном пути наружный краешек правой туфли подвернулся, и пришлось его выпрастывать из-под благодарной пятки пальцем вместо рожка. «Ну, скорее же», — сказала она тихо. Для первого раза она сдалась несколько неожиданно, чтобы не сказать обескураживающе. Вымолчка, легкие ласки, скрытое смущение, наигранно веселое удивление, предварительное созерцание. Она была щупла до невероятности, ребра проступали. Выдававшиеся вертлюги бедренных маслов обрамляли впалый живот, до того уплощенный, что его и животом нельзя было назвать. Весь ее изящный костяк тотчас вписался в роман, даже сделался тайным костяком этого романа, да еще послужил опорой нескольким стихотворениям. Груди этой 24-летней нетерпеливой красавицы, каждая размером с чайную чашку, раскосым прищуром бледных сосков и твердостью очертания, казались лет на 10 моложе ее самой. Ее крашеные веки были прикрыты. На верхней скуле поблескивала ничего особенного не значащая слезинка. Никто не мог бы сказать, что в этой головке творилось. А там вздымались волны желания, недавний любовник откидывался назад в полуобмороке, возникали и отстранялись гигиенические опасения, теплым приливом объявляло свое неизменное присутствие презрения ко всем, кроме себя. «Вот он, вот!» — крикнула, как бишь ее, быстро присев. «Душка моя!» Брови приподнялись, глаза открылись и снова закрылись. Русские ей попадались нечасто. Подумать об этом. Словно накладывал на лицо маску, словно краской покрывал бока, словно передником облегал ее живот поцелуями, все это вполне приемлемо, покуда они не мокрые. Ее худенькое послушное тело, ежели его перевернуть рукой, обнаруживало новые диковины. Подвижные лопатки купаемого в ванне ребенка, балериний изгиб спины, узкие ягодицы двусмысленной неотразимой прелести. «Приковарнейшее одурачивание со стороны природы», — сказал Поль Дега, старый угрюмого вида профессор, наблюдая за мальчиками в бане. Примечание. У Набокова здесь слово «наблюдая» написано дважды, перед старым профессором и после, как будто Поль Деголь наблюдал за профессором, который, в свою очередь, смотрел на мальчиков. Скорее всего, Набоков забыл зачеркнуть первое деепричастие. Только отождествив ее с ненаписанной, наполовину написанной, переписанной трудной книгой, можно было надеяться найти, наконец, выражение тому, что так редко удается передать современным описаниям Саити, потому что они, новорожденные от того обобщены, являясь как бы первичными организмами искусства, в отличие от индивидуальных достижений великих английских поэтов, у которых в предмете «Вечер в деревне», «Клочок неба в реке», «Тоска по родным далеким звукам», все, что Гомеру или Горацию, было совершенно недоступно. Читатели отсылают к этой книге, на самой высокой полке, при самом скверном освещении, но она уже существует, как существует чудотворство и смерть, и как отныне будет существовать вот эта гримаска, которую она непроизвольно скорчила, отирая полотенцем промежность после предуговоренного извлечения. На стене красовалась репродукция гнусного, глистого ландшафта, отступающие вдаль овалы. Вещь воодушевляющая и умиротворяющая, по мнению пошленькой Флоры. Холодный туманный город начали сотрясать предрассветные гулы и громыханье. Она сверилась с сониксовым оком на запястье. «Оно было слишком маленькое и недовольно дорогое, чтобы идти верно», — сказала она. И в ее бурной жизни это был первый случай, чтобы мужчина снимал часы перед тем, как. Во всяком случае, теперь уж поздно звонить кому бы то ни было. Протягивает свою быструю безжалостную руку к телефону на ночном столике. Ничего никогда не могла найти, а вот ведь без запинки набрала длинный номер. «Ты спал? Перебила тебе сон. Так тебе и надо. Ну, слушай внимательно». И с тигриным пылом, чудовищно раздувая заурядную мелкую размолвку, причем его пижама, глупейший повод к ссоре, в спектре его удивления и раздражения, меняла цвет с гелиотропного на уныло-серый. Она разделалась с бедолагой навсегда. «С этим покончено», — сказала она, решительно положив трубку. «Готов ли я ко второму заезду?» — желала бы она знать. «Нет? Не даже на скорую руку?» «Ну что ж, тем хуже. Посмотрите-ка, нет ли у них в кухне чего-нибудь выпить, и отвезите меня домой». Положение ее головы, доверчивая близость этой головы, ее благодарно сложенная ему на плечо тяжесть, щекотание ее волос оставались неизменны всю дорогу. Однако она не спала и с превеликой точностью остановила таксомотор и вышла на углу улицы Гейне, не слишком далеко, но и не слишком близко от ее дома. Примечание. Не делая никаких выводов, можно заметить акустическое сходство имени героини моей Лауры с Рейнской сиреной из известной поэмы Гейне «Лорелея». Это была старая вилла с высокими деревьями позади. В тени на боковой дорожке ломал руки молодой человек в макинтоше, накинутом поверх белой пижамы. Уличные фонари гасли через один, сначала нечетные. И очень толстый муж в измятом черном костюме и войлочных ботиках с пряжками прогуливал вдоль панели перед виллой полосатого кота на длинном-предлинном поводке. Она направилась к парадной двери. Муж, подхватив кота на руки, последовал за ней. Было как будто что-то несуразное в этой сцене. Кот с неотрывным вниманием словно бы следил за змеей, которая ползла за ними по земле. Не желая припрягать себя к будущности, она отказалась договариваться о следующем свидании. Чтобы слегка ее подстегнуть, 3 дня спустя к ней на дом явился рассыльный. Он принес из облюбованной светскими дамами цветочной лавки банальный букет стрелицей. Кора, мулатка горничная, впустившая его, смерила взглядом неказистого курьера, его фарсовую фуражку, изможденное лицо, обросшее 3-дневной золотистой щетиной, и только было приподняла подбородок, чтобы принять в объятия его шуршащую охапку, как он сказал: «Нет, мне приказано передать барыне в руки». «Ты француз?» — презрительно спросила Кора. Вся эта сцена была разыграна довольно натужно, в липовом театральном духе. Он покачал головой. И тут из комнаты, где по утрам пили чай, вышла сама барыня. Первым делом она велела Коре унести стрелицы, отвратительные цветы, облагороженные бананы, в сущности. «Ну вот что», — сказала она глупо улыбающемуся проходимцу. «Если вы еще раз позволите себе этот дурацкий маскарад, вы меня больше никогда не увидите, клянусь, никогда. Больше того, меня подмывает...» Он прижал ее к стене между своими разведенными руками. Флора, поднырнув, высвободилась и указала ему на дверь. Но когда он вернулся к себе на квартиру, телефон уже звонил, захлебываясь. Глава 2. Ее дед, художник Лев Линде, в 1920 году эмигрировал из Москвы в Нью-Йорк с женой Евой и сыном Адамом. Кроме того, он привез с собой большое собрание пейзажей, непроданных или переданных ему добрыми друзьями или несведущими учреждениями. Считалось, что картины эти составляют славу России, гордость ее народа. Несчетное число раз художественные альбомы печатали репродукции этих тщательно выписанных шедевров. Прогалины в сосновом бору, с 2-3 медвежатами, бурые ручьи мечтающих сугробов, далеко простирающиеся лиловатые пустоши. Отечественные декаденты 3 десятилетия подряд называли их календарной дребеденью. Но у Линде всегда было полно стойких почитателей. Немало их приходило на его вернисажи и в Америке. Довольно скоро многим безутешным полотнам пришлось возвратиться в Москву, другие же прозябали в арендованных квартирах, откуда потом перебирались на чердаки или скатывались до рыночных лотков. Что может быть плачевнее художника, у которого опустились руки, который умирает не от заурядного какого-нибудь недуга, а от рака забвения, поразившего его некогда знаменитые картины? Например, «Апрель в Ялте» или «Старый мост». Не станем задерживаться на опрометчивом выборе места изгнания. Не станем засиживаться у этого жалостного одра болезни. Сын его, Адам Линд, отбросивший последнюю букву фамилии, следуя молчаливой подсказке опечатки в каталоге, оказался удачливей. К 30 годам он сделался модным фотографом, женился на балерине Ланской, прелестной танцовщице, хотя была в ней какая-то хрупкость и неловкость, из-за чего она все время балансировала на узком карнизе между благорасположенным признанием и восторженными отзывами ничтожеств. Первые ее любовники были главным образом члены профессионального союза ломовых грузчиков, простые ребята польского происхождения. Но нужно все-таки полагать, что Флора была дочерью Адама. Через 3 года по ее рождении Адам узнал, что юноша, которого он любил, задушил другого, ему недоступного, которого он любил еще больше. Адам Линд всегда имел наклонность к фотографическим трюкам, и тут, прежде чем застрелиться в Монте-Карловой гостинице, в тот самый вечер, как не грустно это поведать, что жена его имела действительно большой успех в «Нарциссе» и «Нарцетте» Пайкера, он установил и навел свой аппарат в углу гостиной так, чтобы заснять это событие с разных точек зрения. Эти автоматические снимки его последних минут и львиных лап стола вышли не ахти как удачно. Но вдова его без труда продала их по цене квартиры в Париже местному журналу «Смоль», специализировавшемуся на футболе и жутковатых, мелких новостей. Она поселилась в Париже со своей маленькой дочерью, английской гувернанткой, русской няней и любовником без определенного отечества. Потом переехала во Флоренцию, пожила какое-то время в Лондоне и вернулась во Францию. Ее мастерство не обладало такой силой, чтобы восполнить утрату привлекательной наружности и усугубившегося изъяна ее прелестной, но чересчур выступающей правой лопатки. И к 40 с чем-то годам она принуждена была давать уроки танцев в довольно второразрядной парижской школе. На смену ее блестящим любовникам теперь пришел пожилой, но еще полный сил англичанин, искавший за границей убежище от налогов и удобное место для ведения своих не совсем законных виноторговых операций. Он был, как говорили раньше, шармер. Звали его Губерт Губерт, имя, безусловно, вымышленное. Флора — прекрасное дитя, как она сама выражалась, слегка качая головой. Всякий раз, что заговаривала о своих предотроковических годах, жила дома серенькой жизнью, болезни да скука. В ее еженочных сновидениях эротических пыток мог бы разобраться только какой-нибудь очень уж дорогостоящий, максимально ориентальный доктор с длинными, деликатными пальцами в так называемых лабах, больших и малых лабораториях с красными шторами. Отца она не помнила, а матери скорее не любила. Часто оставалась одна в доме с господином Губертом, который постоянно рыскал около нее, мыча что-то однозвучное под нос и как бы завораживая ее, обволакивая чем-то клейким и невидимым, и подбирался все ближе и ближе, куда ни повернись. Например, она не решалась просто опустить руки, чтобы не коснуться какой-нибудь отвратительной части тела этого добродушного, но дурно пахнущего и настырного старого мужчины. Он рассказывал ей о своей печальной жизни, рассказывал о своей дочери, которая была так на нее похожа. Тот же возраст, 12 лет, те же ресницы, темнее темно-синих райков глаз, те же волосы белокурые, или, вернее, игре не золотые, и такие шелковистые. Будет ли ему позволено погладить их, или вот так коснуться губами? Только и всего спасибо. Бедную Далию задавил пятящийся грузовик на проселочной дороге. Она возвращалась из школы коротким путем, по жидкой грязи какой-то стройки. Чудовищная трагедия. Ее мать умерла от разрыва сердца. Примечание. У Набокова здесь Дейзи, ромашка, подчеркнуто флоральное имя, но неудобное по-русски, отчего пришлось выбрать для нее другой цветок. Мистер Губерт сидел на постели Флоры и кивал лысой головой, вспоминая все удары судьбы, и вытирал глаза фиолетовым платком, который переменил цвет на оранжевый. Любительский фокус. Пока он его засовывал назад, в нагрудный карман, продолжая кивать и пытаясь приладить толстую подошву к ковровому узору. Он был теперь похож на незадачливого фокусника, которого наняли рассказывать засыпающему ребенку сказки, разве что он сидел слишком близко. Флора была в рубашке с короткими рукавами, как у ее одноклассницы Монглас де Сансер, очень милой, очень порочной, которая показала ей, куда нужно пнуть слишком предприимчивого мужчину. Неделю спустя Флоре случилось лечь с бронхитом. К вечеру ртуть поднялась до 38 градусов, и она жаловалась на глухой звон в висках. Госпожа Линд выбронила старую горничную за то, что та купила спаржу вместо аспирина, и побежала в аптеку сама. Мистер Губерт подарил своей душеньке любовно выбранную вещицу — миниатюрные шахматы, с щекотливенькими дырочками, высверленными в квадратах, куда вставляются, и там удерживаются красные и белые фигурки. Пешки размером с булавку входили с легкостью, но несколько более крупные и благородные фигуры приходилось внедрять с обессиливающим проталкиванием. Может быть, аптека оказалась закрыта, и ей пришлось идти в другую, возле церкви, или, может быть, она встретила на улице кого-нибудь из знакомых и никогда уж не воротится. От бедного, старого, безобидного мистера Губерта несло четырехслойным запахом табака, пота, рома и гнилых зубов, и все это было довольно жалко. Его толстый пористый нос с покрасневшими, заросшими ноздрями едва не коснулся ее голой шеи, когда он подкладывал ей подушки под плечи, и покрытая жидкой грязью дорога опять была и навеки оставалась кратчайшим путем между ней и школой, между школой и смертью, и велосипед Далии вилял в неизбывном тумане. Та тоже знала ходы и любила брать на проходе. Как можно любить новую игрушку? Но это случалось так редко, хотя он старался подстраивать эти волшебные позиции, когда можно снять призрак пешки с поля, которое она пересекла. Однако игры, требующие умения, из-за жара превращаются в кошмары. Через несколько минут Флора утомилась, взяла в рот ладью, выплюнула ее, дурачась от скуки. Она отпихнула доску, и мистер Губерт аккуратно положил ее на стул с чайным прибором. Потом с внезапной отеческой озабоченностью он сказал: «Тебе должно быть холодно, голубка». И, сунув руку под пододеяльник со своего места у изножья кровати, он потрогал ее голени. Флора испустила вопль и затем еще несколько. Выпростав из-под сбившихся в ком простыней ноги, как если бы крутила педали, она ударила его в пах. Он отпрянул в сторону, и в этой комической потасовке приняли участие чайник, блюдце с малиновым вареньем и несколько крошечных шахматных фигурок. Госпожа Линд, которая только что вернулась и пробовала купленный по дороге виноград, услыхала вопли и трам-тарарам и прибежала с проворством танцовщицы. Первым долгом она успокоила возмущенного до глубины души оскорбленного мистера Губерта, а уж потом отчитала дочь. Он был добрейшей души человек, и жизнь его была вдребезги разбита. Он просил ее выйти за него замуж, говорил, что она напоминает ему молодую актрису, которая была его женой. Если судить по фотографиям, она, то есть мадам Ланская, действительно походила на мать бедной Далии. Что еще сказать о мимолетном, но не лишенном привлекательности мистере Губерти Губерти? Он прожил в этом уютном доме еще один счастливый год и умер от апоплексического удара в лифте гостиницы после делового обеда. Хотелось бы думать, что лифт шел наверх. Глава третья. Флоре было 14 лет, невступно, когда она лишилась девственности со сверстником, смазливым мальчишкой, подававшим мячи на карлтоновых кортах в Каннах. 3-4 полуразрушенные крылечные ступеньки, все, что уцелело от вычурного публичного сортира или какого-то древнего фронтона, заросшие мятые колокольчиками среди можжевеловых кустов, служили скорее местом исполнения взятой ею на себя обязанности, чем мимоходным удовольствием, которому она обучалась. С безмолвным интересом наблюдала она за тем, с каким трудом Жюль напяливает отроческого размера чехольчик на свой необычайной толщины снаряд, который при полном распрямлении отводил плешь несколько вбок, точно опасаясь пощечины наотмашь в самую решительную минуту. Флора позволяла Жюлю делать, что хочет, только не целовать в губы. И они не произносили ни слова, разве что, когда уговаривались о следующем свидании. Как-то вечером после долгого турнира, в течение которого бедняга весь день подбирал и бросал мячи, и, пригибаясь, перебегал через корт в перерывах между сериями обменов ударами, и от него больше обычного несло потом, он сослался на крайнее свое утомление и предложил кинематограф вместо любодеяния. После чего она ушла сквозь заросли вереска, и Жюля больше не видала. Если не считать уроков тенниса, которые брала у грузного старого баска в белых панталонах трубками, который перед Первой мировой войной тренировал игроков в Одессе и еще не утратил своего непринужденного, изящного стиля. По возвращении в Париж Флора нашла себе других любовников. В обществе одаренного юнца из школы Ланской, еще одной охотно присоединившейся, более или менее взаимозаменяемой пары, она ездила на велосипеде через лес Голубого Источника, в один романтический приют, где единственными приметами более раннего периода литературы были блестевший осколок стекла, належащий в мху платок с кружевной каемкой. Сверчки шалели от безоблачного сентября. Девочки сравнивали калибры своих спутников. Обмен мнениями сопровождался хихиканьями и возгласами удивления. Играли в жмурки нагишом. Иногда бдительный полицейский стряхивал с дерева подглядатая. Это 25-летняя Флора, синеокая, с близко посаженными глазами, с жестоким ртом, вспоминает обрывки своего прошлого, с утраченными или не в том порядке собранными деталями, с метлой промеж дельты и дятла, на потускневших от пыли полках. Это она самая. Все в ней неизбежно должно оставаться расплывчатым, даже самое имя ее, которое как будто для того и выдумано, чтобы баснословно удачливый художник мог из него вывести другое. Она ничего не смыслила ни в искусстве, ни в любви, ни в различии между сном и явью, но метнулась бы на вас плоскоголовые синие рептилии, если бы вы усомнились в том, что она разбирается в сновидениях. Вместе с матерью, господином Эспеншаде, она вернулась в массачусетский город Саттон, где родилась и где теперь училась в колледже. 11 лет она прочитала, что видят во сне дети, некоего Фрейда, душевнобольного доктора. Выдержки из этой книжки выходили в серии «Сен-Леже д'Экзюперс» под названием «Великие представители нашей эпохи». И непонятно было, по какой такой причине великие представители так дурно пишут. Колледж Саттон. Одномиленькая японка, которая слушала русские и французские курсы потому, что ее отчим был наполовину француз, наполовину русский, научила Флору покрывать левую руку вплоть до лучевой артерии мельчайшими письменами так называемого волшебного шрифта, со сведениями об именах, датах и понятиях. Французским обе плутовки владели лучше русского, но зато возможные русские вопросы можно было собрать как бы в банальный букет вероятий. Какого рода фольклор предшествовал появлению поэзии на Руси? Расскажите о Ломоносове и Державине, перескажите своими словами письмо Татьяны к Онегину. О чем сокрушался, говоря о температуре своих рук, доктор перед тем, как приступить к лечению больного и смерти Ивана Ильича Толстого. Вот каковых познаний требовал профессор русской словесности, неухоженного вида человек, которому его предмет наскучил до смерти. Что же касается дамы, преподававшей французскую литературу, то ей довольно было знание имен современных французских писателей, список которых вызывал гораздо более ощутимую щекотку на Флориной ладони. Особенно запомнилась горстка взаимосцепленных имен, поместившаяся на мякоти большого пальца. Мальро, Мишима, Мишо, Мариак, Маруа. Поражает тут не аллитерация, не то что в список затесался иностранный исполнитель. Мишима — псевдоним японского писателя Хираока. Шутка шаловливой японочки, переплетавшей руки и ноги кренделем, когда Флора принимала у себя своих подружек-лесбиянок. И даже не то, что почти все эти писатели до остолбенения посредственны с профессиональной точки зрения. А поражает то, что они считались представителями эпохи, и что таким сходило с рук самое что ни на есть дрянная техника письма, лишь бы они были представителями своего времени. Глава четвертая. Госпожа Ланская скончалась в день, когда ее дочь кончила курс в Сатановском колледже. Незадолго до того одна бывшая студентка, вдова какого-то шаха, преподнесла колледжу в дар новый фонтан. Вообще говоря, если речь идет о женщине с артистической известностью, то в транслитерации ее русской фамилии следует прилежным образом сохранять женское окончание, например, «ая» вместо мужского «их» или «ой». В прочих же случаях, то есть если женщина не актриса или танцовщица, по-английски было принято сохранять окончание мужского рода. Поэтому, пускай она здесь, будет Ланская. Тут и Лан — земля, и Скай — небо, и печальное эхо ее танцевального имени. Ушло немало времени на то, чтобы установить фонтан строго вертикально, а поначалу выходили одни только судорожные извержения через неравные промежутки времени. Патентат сохранял потенцию несуразно долго, до 80-летнего возраста. День выдался очень жаркий, синевой, слегка подернутый флером. В толпе несколько фотографов приходили с места на место с безразличием призраков, делавших призрачное свое дело. И, конечно, никаким земным резоном не объяснить, отчего этот пассаж ритмом своим напоминает другой роман «Моя Лаура», в котором мать выведена как вымышленная киноактриса под именем Майя Уманская. По-английски «Лаура» произносится как «Лора», и таким образом полностью рифмуется с «Флорой». Как бы то ни было, она вдруг упала на траву лужайки в разгар живописной церемонии. Это событие было увековечено на замечательном снимке, помещенном в архиве. На нем Флора запоздала стоит на коленях, пытаясь нащупать отсутствующий пульс матери. На нем можно видеть и мужчину колоссальной тучности и известности, который тогда был еще с Флорой незнаком. Он стоит сразу за ней с обнаженной и склоненной головой и смотрит на ее ноги, белеющие из-под черной мантии, и на белокурые волосы, под плоской академической четвероуголкой. Глава пятая. Доктор Филипп Вальд был блестящий невролог, выдающийся профессор и человек весьма и весьма состоятельный. Одного только ему недоставало привлекательной наружности. Однако непомерная его толщина недолго поражала всякого, кто видел, как он семенит кафедре на своих несообразно маленьких ножках, и кто слышал, как он с каким-то кудахтаньем откашливается перед тем, как начать очаровывать аудиторию блеском своего интеллекта. До интеллекта Лаура была небольшая охотница, но ее завораживали его слава и состояние. В то лето опять вошли в моду веера, и тем же летом она решила женить на себе знаменитого Филиппа Вальда, философии доктора. Она только что открыла лавку вееров вместе с одной сатанской студенткой и художником из поляков Равичем, фамилию которого иные произносили как Роич, а сам он как Раич. Веера были черные и лиловые, были оранжево-лучистые, как брызнувшие из-за туч солнца, а были разрисованные китайскими бабочками-парусниками. Их поднимали, как пыль. И однажды Вальд зашел и купил сразу 5 штук. Она на пальцах показала, что 5, раздвинув их, как складки веера. Для 2 теток и 3 племянниц, коих у него не было и в помине, но это не важно. Такая расточительность была ему не свойственна. Робость его удивила и рассмешила Лауру. Ее ожидали сюрпризы менее забавные. Теперь, через 3 года после их брака, она была по горло сыта его состоянием и его славой. В быту он оказался скрягой. В его особняке в Нью-Джерси катастрофически недоставало прислуги. В аризонском имении годами не применяли обстановки. На вилле на Лазурном берегу не было бассейна для купания, имелась всего 1 ванная. Всякий раз, что она пыталась исправить такое положение вещей, он издавал какой-то негромкий писк или кряк, и его карие глаза вдруг наполнялись слезами. Ей воображались их путешествия подобием рекламных картинок. Длинные белые, как пудра, пляжи, тропический бриз ерошит ее волосы и пальмовые листья. А он видел в них запрещенную ему снеть, растранжиренное время и чудовищные расходы. Иван Вуган. Роман «Моя Лаура» был начат вскоре после завершения любовной истории, в нем описанной. Кончен в течение года, напечатан 3 месяца спустя и тотчас же в пух разбит рецензентом одной из главных газет. Книга перенесла это стойко и под аккомпанемент сдержанно кряхтевших трудолюбивых библиотечных парок, незримо тянувших ее наверх, она вскарабкалась на вершину списка самых ходких книг, а потом начала оттуда сползать, но задержалась на отвесной ледяной стене на полпути вниз. Воскресенье шло за воскресеньем, и казалось, что Лаура каким-то чудом зацепилась за 7-ю ступеньку. Или что, может быть, какой-то безымянный агент, нанятый автором, еженедельно скупает ровно столько экземпляров, сколько нужно, чтобы удержать Лауру на этом месте. Но вот пришел день, когда вышестоявший скалолаз оступился и сорвался, увлекая за собой и 7-й, и 8-й, и 9-й номера. И все они покатились вниз, безо всякой надежды вернуться на прежние позиции. Первое лицо книги, страдающей неврозами, неуверенный в себе литератор, который создает образ своей любовницы и тем ее уничтожает. Статически, если можно так выразиться, портрет правдив. Такие устойчивые подробности, как ее манера приоткрывать рот, вытирая полотенцем промежность, или прикрывать глаза, нюхая непахнущую розу, совершенно совпадают с оригиналом. Равно как и сухая проза автора, с выплатами пышными прилагательными. Филипп Вайлетт прочитал «Лауру», где он показал сочувственно, как принято изображать крупных ученых, и хотя ни одна из его физических черт в книге не упомянута, он выведен там с поразительной классической отчетливостью под именем Филидора Соваж. Глава 6. «Таймс», 18 декабря 1975 года. Энкефалин, присутствующий в мозгу, производится теперь синтетически. Он подобен морфию другим опиатам. Дальнейшие исследования покажут, как и почему морфий веками используется для утоления боли и дает ощущение эйфории. Придумать коммерческое название, например, цефалопиум, найти термин взамен энкефалина. Я учил подражать самовластному нейромедиатору, грозному посыльному, с которым я передаю мозгу приказ о самоуничтожении. Самоубийство делается приятным, его соблазнительная пустота. Довольствуется одной строкой. Учащийся, желающий умереть, должен сперва выучиться проецировать мысленный образ самого себя на внутреннюю грифельную доску. Поверхность сия в своем оптимальном, нетронутом виде имеет глубокий, непроницаемый темно-сливовый оттенок, и есть не что иное, как из-под наших закрытых век. Для того, чтобы обеспечить максимально ровный фон, нужно тщательно удалять гипногогические горгульи и этноптические роения, которые осаждают зрение, уставшее от чрезмерно долгого разглядывания коллекции монет или насекомых. Чтобы расчистить место, обычно бывает довольно хорошо выспаться и сделать примочку для глаз. Затем следует мысленный образ. Приготовляясь к опыту над самим собой, долго продвигаясь на ощупь и допуская ошибки, избежать которых эти заметки должны помочь начинающему, я рассматривал возможность набросать на своей приватной грифельной доске более или менее подробный, относительно узнаваемый автопортрет. В зеркале платяного шкафа я вижу огромную, бесформенную тушу с печальными кабаньими глазками. Но я лишен зрительного воображения и совершенно не способен загнать себе под века Найджела Деллинга, не говоря уже о том, чтобы удержать его там хоть какое-то время в определенном телесном виде. Позже я испытывал разнообразные условные изображения. Манекен Деллинга, скетч скелета, или, может быть, воспользоваться литерами моего имени и фамилии. Трижды в них повторяющееся гласное совпадает в значении с любимым нашим местоимением и таким образом подсказывает изящное решение. Одним быстрым движением мелка можно провести посредине поля моего зрения простой вертикальный штрих. А кроме того, можно разметить легкими поперечными линиями 3 части тела — ноги, туловище и голову. Прошло несколько месяцев с тех пор, как я начал трудиться. Не всякий день и не подолгу, над вертикальной чертой, обозначающей мое «я». Вскоре я научился мысленным большим пальцем уверенно стирать основание этой линии, на которое приходились мои сдвинутые ступни. Я был еще новичок в деле самовымарывания и поэтому приписывал ощущение восторженного облегчения от утраты пальцев ног, когда стирал беленькую ножку с более чем рукоблудным удовольствием, тому обстоятельству, что страдал неимоверно с того времени, что сменил детские мои сандалии на элегантные туфли, в самые лакированные кожи которых отражались мука и отрава. И каким наслаждением было ампутировать эти мои крошечные ступни! Да, крошечные, однако, я всегда желал, щеголеватый толстячок я раз эдакий, чтобы они выглядели еще меньше. Носимая днем обувь постоянно жала, постоянно. Я доволакивался до дому со службы, снимал причинявшие мучительную боль фронтоватые полуботинки и надевал удобные старые шарканцы. Этот акт милосердия неизменно вызывал у меня сладострастный вздох, который моя жена, если я по неосмотрительности позволял ей его услышать, находила вульгарным, отвратительным, непристойным. По жестокости ли своей или от того, что она воображала, будто я дурачусь нарочно, чтобы ее раздражать, она как-то распрятала мои домашние туфли, хуже того, спрятала их в разных местах, как поступают в сиротских приютах с хрупкого здоровья братьями, особенно холодными ночами. Но я тотчас пошел и купил 20 пар мягчайших карпеток, пряча свое заплаканное лицо под маской рождественского деда, чем напугал приказчиц в магазине. Оранжевые навесы южного лета. На миг у меня мелькнула тревожная мысль. Оно, как стирание детородных органов, приведет к преувеличенному оргазму и только. Но я с облегчением обнаружил, что процедура эта оказалась продолжением неописуемого ощущения сладости смерти и не имеет ничего общего с семяизвержением или чиханием. Те 3 или 4 раза, что я достигал этой стадии, я принуждал себя восстанавливать на черной мысленной доске нижнюю половину своего белесоватого «я», и таким образом выкарабкивался из состояния опасного ступора. Я, Филипп Вайлд, профессор экспериментальной психологии Ганглийского университета, последние 17 лет страдаю унизительным желудочным недомоганием, которое чрезвычайно ограничивает приятность застольного общения в небольших обеденных комнатах. Ненавижу свое брюхо, этот набитый кишками сундук, который я принужден таскать с собой повсюду вместе со всеми его спутниками. Неудобно варимой пищей, изжогой, свинцовой залежью запоров, а то еще расстройством и первой порцией горячей гадости, извергающейся из меня в публичном сортире за 3 минуты до назначенной встречи. У меня есть и была всего одна девушка в жизни, предмет ужаса и нежности, к тому же предмет всеобщего сочувствия тех миллионов, которые читают о ней в книгах ее любовника. Говорю, девушка, не женщина или жена или девка. Как бы я писала на родном языке, я бы сказал «фи». Уличное кафе, летнее воскресенье в полоску. Он глядел на проходящих девочек. В таком вот смысле. Не профессиональные шлюхи и не обязательно богатые туристки, но вот именно «филь», как переводит английское «герль», а я теперь делаю обратный перевод. От пяты до бедра, потом торс, потом голову, покуда не останется ничего, кроме нелепого бюста, застывшим взглядом. Глава 7. Я мирно попивал полуденный чай с петибер, печенье, когда прихотливые резные края этого бисквита привели в движение ассоциацию, которая могла прийти читателю в голову еще прежде моего. Он уже осведомлен о том, какое отвращение я испытываю к пальцам своих ног. Мне тогда досаждало вросшие в мякоть ноготь на одной ноге и мозоль на другой. Вот было бы славно, подумал я, избавиться от этих пальцев, принеся их в жертву опыту, который я откладывал из одной только трусости. Я всегда восстанавливал на мысленной аспидной доске символы вымаранных органов, прежде чем пятясь выйти из транса. Научное любопытство, да и просто логика требовали, чтобы я доказал себе, что если так и оставлю линию с пробелом, то это скажется на состоянии той или другой части моего тела. Я умакнул последний пятибер в чай, проглотил сладкую кашицу и решительно приступил к операции над своей презренной плотью. Когда подвергаешь чье-нибудь открытие проверке и убеждаешься в том, что оно верно, то это может доставить громадное удовольствие, а может и огромное потрясение, сопровождаемое всеми муками соперничества и низменной зависти. Мне известны по крайней мере 2 таких соперника — вы, Кирзон, и вы, Кройден, которые станут хлопать крышнями, как крабы в кипятке. Примечание. Легкое искажение в первой фамилии. Курзон. Возможно, указывает на некоторую нарочитость. Кур значит проклятие. Но ежели сам изобретатель испытывает собственное свое изобретение и находит, что она действует как задумано, то он ощущает прилив чистой гордости, и ему хочется сочувственно похлопать по плечу профессора Кирзона и погладить по голове доктора Кройдена. Оба, кстати сказать, подверглись разгрому в недавней статье Веста. Мы выше мелкой мести. Однажды в жаркое воскресенье пополудни в пустом моем доме Флора и Кора были где-то в постелях со своими хахалями. Я приступил к главному опыту. Тонкое основание моего мелом начертанного «я» было стерто и таковым оставлено, когда я решил выйти из своего гипнотранса. Истребление 10 пальцев ног сопровождалось привычным ощущением сладострастной неги. Я лежал на матраце в ванне, направив на ступни яркий свет от лампы для бритья. Открыв глаза, я сразу увидел, что пальцы на месте. Подавив разочарование, я выкарабкался из ванны, ступил на кафельный пол и упал ничком. К великой моей радости я не мог стоять прямо, ибо 10 моих пальцев были в состоянии неизъяснимого онемения. На вид ничего не изменилось, разве что они были несколько бледнее обычного. Но всякая чувствительность была словно срезана ледяной бритвой. Я осторожно потрогал большой палец правой ноги, потом остальные 4, потом на левой, и все они были как резиновые и разлагались. Особенно поразительным было то, что распад ткани начался немедленно. Я прополз на четвереньках в соседнюю спальню и неимоверным усилием забрался в постель. Оставалось только довести дело до конца и все подчистить. За ночь я удалил, потеребив скукожившуюся бледную плоть, после чего с огромным упоением созерцал. Примечание, фраза обрывается, поэтому нельзя сказать, употреблен ли глагол «contemplate» в этом значении или в другом, например, «предвкушать». Я знаю, что от моих ног дурно пахнет, несмотря на каждодневные ванны, но это зловоние было из ряда вон. Этот эксперимент, пусть и тривиальный, укрепил во мне веру в то, что я на верном пути, и что, если только к веселым гробоносцам не приразится какая-нибудь ужасная язва или мучительная болезнь, процесс умирания способом саморазложения доставляет величайшую из ведомых человеку услад. Я ожидал, что длина обеих ступней в лучшем случае сильно сократится от того, что внешний их край так ловко превратился в некое подобие округлого конца хлебного батона, так как пальцы исчезли бесследно. В худшем же случае я приготовился увидеть наглядное анатомическое пособие из 10 оголенных фаланг, торчащих из ступней, как когти скелета. Но увидал я только привычные ряды пальцев. Медицинский антракт. «Располагайтесь», — сказал моложавый, загорелый, бойкий доктор Опер, широким жестом указывая на кресло по северную сторону своего письменного стола, и принялся объяснять необходимость хирургического вмешательства. Он показал АНД одну из темных безрадостных урограмм его нижних анатомических отделов. Круглая тень аденомы затмевала большую часть белесоватого мочевого пузыря. Эта доброкачественная опухоль на предстательной железе росла вот уже лет 15 и теперь во много раз превосходила ее размером. Незадачливую сию железу с прицепившимся к ней большим серым паразитом можно и должно было удалить немедля. «А если я не соглашусь», — сказала Энде, — «тогда, в недалеком будущем...» В этом особенном состоянии самовнушения речи нет о том, чтобы потерять ощущение самого себя и забыться обычным сном, если только вы с самого начала не чувствуете крайней усталости. Для того, чтобы прервать транс, достаточно просто восстановить свой облик во всех его ярким, мелком очерченных подробностях, рот стилизованного скелета на вашей черной мысленной доске. Следует, однако, помнить, что нельзя позволять себе предаваться сказочному блаженству, испытываемому при изничтожении, допустим, грудины. Услаждайся разрушением, но не задерживайся подолгу у своих развалин, не то заболеешь неизлечимой хворью или умрешь раньше времени. До чего приятно бывает подлезть кончиком острых ножниц под загнувшийся вросший ноготь и оттяпать беспокоивший тебя краешек. Еще отрадней обнаружить под ним янтарный нарыв, с кровью которого вытекает и низкого разбора боль. Но с годами мне стало невозможно нагибаться к своим ступням, а показывать их педикюрщице было совестно. Конец предпоследней главы. Последняя глава. Начало последней главы. Госпожа Юре, вот манускрипт последней главы. Прошу вас перепечатать его в 3 экземплярах. Один дополнительный мне нужен для предварительной публикации в «Вершке» или другом каком-нибудь журнале. Несколько лет тому назад, когда я еще служил в Орлокском институте неврологии, одна дуреха-репортерша представила меня слушателям какой-то идиотской радиопрограммы «Современные чудаки», как добродушного ученого мужа с Востока, основавшего Рукопись последней главы сочинения Вальда, которую ко времени его смертельного инфаркта, случившегося за 10 кварталов от его машинистки Сью-Ю, она еще не успела переписать из-за срочной работы для другого заказчика, была ловко этим человеком изъята у нее из-под рук, с тем, чтобы обрести для своего обнародования место более солидное, чем вершок или корешок. Да, что-то вроде писателя, еще растущего, но уже подпорченного. А перед тем он был дурным чтецом в одном из наших последних унылых замков. Да, он еще и читает курсы студентам, богаче профессор кислых щей. О ком это они? О ее муже, должно быть. Фло, когда говорит о Филиппе, бывает до ужаса откровенно. А он не мог быть на этой вечеринке, он и никогда на них не бывал. Сердце или мозг, когда проецируемый мною луч достигает Рейлева острова или Дантова озера. Манускрипт Вальда. Не верю, что спинной мозг является единственным или даже главным проводником сумасбродных сообщений, получаемых моим головным мозгом. Нужно побольше об этом разузнать. О странном моем ощущении, будто существует какой-то тайный, что ли, ход, по которому моя воля передает команды туда-сюда, и даже не по нервным путям, собственно, а по их теням. Фотограф расставлял свою аппаратуру. Я всегда знаю, что она мне изменяет с новым любовником, если она посещает мою хладную спальню чаще, чем раз в месяц. Среднее число этих посещений после того, как мне минуло 60 лет. Он мог совокупляться с не одним единственным способом, в самой позиции сопряжения. Он лежа на подушках, она сидя к нему спиной в кресле, его плоти. Вся эта процедура, несколько подскоков на очень небольших ухабах, не значили для нее ровным счетом ничего. Она смотрела на заснеженный пейзаж, изображенный на изножье кровати, на шторы. А он держал ее перед собой, как дитя, которого добрый незнакомец скатывает на санках вниз по короткому склону. Он видел ее лировидную спину, ее бедра, промеж его рук. Как жабы или черепахи, они не видели лица друг друга. Записки Вальда. В половом отношении для меня, в сущности, все кончено, и однако... Я снова увидел тебя, Аврора Ли. Мальчиком я млел по тебе на гимназических балах с безнадежным желанием, а залучил только теперь, через 50 лет, на террасе своего сновидения. В сущности, твои крашеные, чуть надутые губы и холодный взор очень походили на официальные губы и глаза Флоры, моей беспутной жены, а твое легкое платьице черного шелка могло быть из ее недавнего гардероба. Ты отвернулась, но убежать не могла, окруженная тесно стоящими колоннами лунного света, и я поднял подол твоего платья, чего никогда в прошлом не делал, и гладил, мял, легонько пощипывал твои бледные выпуклые ягодицы, а ты стояла совершенно неподвижно, словно обдумывая новые возможности власти и сласти и внутреннего убранства комнат. Когда твой сдержанный экстаз достиг высшей точки, я просунул сзади горстью сложенную руку меж твоих уступчивых лядвий и осязал вспотевшие складки, удлиненные мошонки и затем еще дальше поникший короткий фал. Будучи специалистом в области сновидений, хочу прибавить, что мы тут имеем дело не с своеполыми фантазиями, а с превосходным примером крайнего случая гинандрии. Юная Аврора Ли, в 17 лет ее зарубил топором, расчленил очкасто-бородатый полоумный любовник, и старый Вальд, наполовину импотент, на миг слились в одно существо. Но совершенно независимо от всего этого, в более мерзком и лакомом смысле, ее задок гладкий, облитый лунным светом, реплика прелести ее близнеца-брата, с которыми довольно грубо обошлись в последние мою ночь в нашем лицее, оказался вправленным в медальон каждого из последующих дней. Сила воли, абсолютное владение собой. Электроэнцефалограммы гипнотического сна выходят почти такими же, что и в состоянии бодрствования, но они совсем другие во время обычного сна. Однако же некоторые мелкие подробности на схематическом изображении транса представляют чрезвычайный интерес и резко отличают его как от сна, так и от бодрствования. Самоуничтожение, самоистребление. С уничтожением грудной клетки я уничтожил и люди в театрах, которые продолжают смеяться, когда сцены или экрана уже не видно, и на кладбище асимметрического сердца, самовнушение, самовнушитель, самовнушаемый. Процесс самораспада, производимый усилием воли. Упоение, граничащее с восторгом, почти невыносимым, вызывается сознанием того, что воля направлена на решение новой для себя задачи. Разрушительное действие парадоксальным образом усваивает себе некое созидательное начало в совершенно новом применении совершенно свободной воли. учиться пользоваться энергией тела для того, чтобы привести его к саморазложению. Жизнеспособность поставлена тут с ног на голову. Филипп Вайлд просидел почти всю вторую половину дня в тени мамрброзы, вымышленное дерево, мраморная роза, которую он, не приглядевшись, принял за роскошную тропическую разновидность березы, потягивая чай с лимоном и делая зачаточные заметки миниатюрным карандашиком, прикрепленным к миниатюрной же записной книжке, которая, казалось, плавилась в его широкой, влажной ладони, где она время от времени раскрывалась крестообразно. Он сидел, широко расставив ноги, чтобы дать место громадному животу, и то и дело проверял, вернее, делал по ходу мысли полужест, чтобы проверить, все ли пуговицы застегнуты на переднем клапане его старомодных белых панталон. То и дело предпринимали заново розыски карандашной точилки, которую он всякий раз после употребления по рассеянности совал в другой карман. Впрочем же, в промежутках этих незначительных телодвижений он сидел совершенно неподвижно, как погруженный в созерцание истукан. Флора часто при том присутствовала. Валялась в шезлонге, время от времени передвигая его в поисках тени еще более густой, чем та, что осеняла ее мужа, как бы описывая круги около него и постепенно окаймляя его стул брошенными на земь журналами. Потребность выставлять на показ как можно больше голого тела сочеталась в ее на удивление малоумной голове с диким страхом осквернить матовую свою кожу малейшим прикосновением загара. Всем противозачаточным предосторожностям, более того, самым безопасным и проникновенным любовным пароксизмом, я весьма предпочитал, можно сказать, в высшей степени предпочитал, кончить дело по своему усмотрению об нежнейшую внутреннюю сторону ее стегна. Это пристрастие, быть может, было следствием незабываемых шалостей с однокашниками иных, хотя с эротической точки зрения, тех же самых полов. После трехлетней разлуки, далекая война, частый обмен нежными письмами, мы снова свиделись. Хотя она была все еще замужем за своим Боровым, она не жила с ним, и в описываемое время пребывала в эксцентрическом одиночестве на среднеевропейском курорте. Мы встретились в чудесном парке, который она расхваливала с преувеличенным жаром, живописные деревья, луга в цветах, а в глухом его уголке старинная ротонда с картинами и музыкой, куда просто нельзя было не зайти передохнуть и закусить. Там монашки, то есть она сказала официантке, подают кофе глиссе и совершенно особенные вишневые пирожные. И пока она говорила, до меня вдруг стало доходить, крайнему моему прискорбию и смущению, что павильон этот — знаменитая зеленая часовня Святой Эсмеральды, и что ее переполняет религиозное волнение, и что, тем не менее, она ужасно отчаянно боится, несмотря на радужные улыбки и игривый тон, что я как-нибудь задену ее насмешливым замечанием. Мне случайно открылось искусство, усилие мысли избывать свое тело, свое бытие, самый свой разум. Мыслью отделаться от мысли, что за роскошное самоубийство, какая сладостная самоликвидация. Кстати, сказать слово «ликвидация» здесь на редкость удачно, потому что, когда сидишь, расслабившись в покойном кресле, и приступаешь к самоуничтожению, тогда первое, что испытываешь, — это все усиливающееся чувство, что таешь, начиная от ног и далее вверх. Ставя опыт на себе самом, с тем, чтобы выбрать наиболее приятный способ умереть, нельзя, разумеется, пытаться поджечь часть своего тела или выпустить из него всю кровь, или подвергнуть его другой какой-нибудь радикальной операции по той простой причине, что такие меры необратимы. Уничтоженного органа уже не восстановишь. Все дело как раз в том, чтобы уметь прекратить эксперимент и возвратиться из опасного странствия целым и невредимым, как скоро обучающийся самоистреблению, овладеет этим таинственным искусством. Надеюсь, из предшествующих глав и примечаний к ним он научился переключать себя на нейтральную передачу, то есть в состоянии безвредного транса, и выводить себя из него решительным рывком неусыпной воли. Чему нельзя научить, так это конкретному способу в продолжении транса ликвидировать свое тело, или хотя бы его часть. Проникновение в темнейшие глубины самости, распутывание субъективных ассоциаций может внезапно подвести к тени разгадки, а затем и к самой разгадке. Одно единственное пособие, которое я мог бы предложить, не годится даже в образцы. Вполне возможно, что обнаруженный мною метод обхаживать смерть совершенно нетипичен, и все же я должен поведать о нем в уважении к странной его логике. В детстве мне часто снился один и тот же сон, в котором я видел как бы след от грязного пальца на обоях или на белой двери, и это омерзительное пятно оживало и превращалось в ракообразное страшилище. Когда его придатки начинали шевелиться, Я содрогался от нелепого ужаса и просыпался. Но в ту же ночь или в следующую передо мной снова невзначай оказывалась какая-то стена или ширма, где грязное пятнышко привлекало внимание неискушенного сновидца тем, что начинало расти и делать нащупывающие хватательные движения. И снова мне удавалось проснуться, прежде чем раздувшийся комок отлипал от стены. Но вот однажды ночью то ли какая-то особенность положения моего тела, то ли вмятина на подушке или складка одеяла настроили меня бодрее и решительнее обыкновенного. Я позволил пятну начать свою эволюцию, и, натянув воображаемую варежку, просто-напросто стер гадину прочь. Еще 3 или 4 раза объявлялась она в моих снах, но я уже отнюдь не отвращался от ее разбухающей тушки и не без удовольствия ее вымарывал. В конце концов она перестала мне досаждать, как когда-нибудь перестанет и сама жизнь. Ноги мои никогда не доставляли мне ни малейшей радости. Вообще, я категорически возражаю против двуногости. Чем я делался массивнее и мудрее, тем большую ненависть вызывала во мне необходимость преодолевать сопротивление кальсон, штанов, пижамных панталон. Когда бы я мог сносить дурной запах и липкость немытого тела, я бы спал, не раздеваясь, и чтобы лакеи, предпочтительно имеющие опыт облачения мертвецов, меняли бы на мне одежду, допустим, раз в неделю. С другой же стороны, не терплю я присутствия лакеев и отвратительные прикосновения их рук. Последний у меня был, по крайней мере, чистоплотен, но он полагал, что облачение барина есть некое состязание умов, и что в то время, как он, мол, пытается выправить вывернутые наизнанку брюки, я свожу все его усилия на нет, просовывая правую ногу в левую штанину. Эти наши многосложные потуги одеться, которые стороннему наблюдателю показались бы каким-то экзотическим видом борьбы, перемещали нас из одной комнаты в другую и кончались тем, что я оказывался в сидячем положении на полу, уставший и вспотевший, причем брюки были, надеты задом наперед, едва прикрывали мое тяжко вздымавшееся брюхо. На 7-м десятке я, наконец, нашел подходящего человека для одевания и раздевания. Старого иллюзиониста, который может зайти за ширму, ряженный казаком, и тотчас выйти из-за нее в наряде дядюшки Сэма. Он пошляк и грубиян, и вообще довольно неприятный субъект, но он научил меня множеству хитрых трюков. Например, как правильно складывать брюки, и думаю, что я оставлю его при себе, несмотря на баснословное жалование, которое этот прохвост выговорил себе. Время от времени она появлялась на несколько минут, от одного поезда или аэроплана, или любовника до другого. Утренний мой сон тогда прерывался щемящими звуками. Отворяли окно, возились внизу, вносили вещи, выносили вещи. Где-то в глубине дома говорили по телефону заговорщицким, как мне казалось, шепотом. Если я, дрожа от холода в ночной рубашке, осмеливался перехватить ее на бегу, она говорила только «тебе в самом деле нужно сбросить вес» или «надеюсь, ты перевел мне денег, как я тебя просила». И потом все двери опять захлопывались. Искусство самоубоя. Литературное приложение к «Таймс». Ницше полагал, что человек чистой воли должен признавать, что ему положено умирать в положенное время. Филипп Никитин. Самоубийство как поступок может быть преступлением в том же самом смысле, что и убийство, но в моем случае оно очищено и освящено чувством немыслимой отрады, которую оно доставляет. За неполных 3 последних года я умирал от низу до пупа около 50 раз, и то, что я 50 раз оживал, доказывает, что если выйти из транса вовремя, то органы, на которых производится опыт, не терпят никакого вреда. Вчера я принялся за туловище, и процесс самоизъятия немедленно привел меня в состояние блаженства, равного которому я еще не испытывал. И совсем тем я заметил, что восхитительное это ощущение сопровождается новым для меня беспокойным, даже паническим чувством. Как забавно вспоминать, с каким трудом находил я подходящее место для проведения первых опытов. В углу сада, на суку старого дуба, висели старые качели. Веревки на вид были довольно крепки. Сиденье было снабжено предохранительной перекладиной, в наши дни ее унаследовали лыжные подъемники. Давным-давно на них качалась моя сводная сестра, толстая, мечтательная, с косичками, она умерла еще в нежном возрасте. Мне пришлось приставлять лестницу, ибо сентиментальная сия реликвия была вознесена на недосягаемую для человека высоту, выросшим деревом, живописным, но совершенно равнодушным. С легким покачиванием всплывал я в первоначальную стадию, особенно густого транса, как вдруг снасти оборвались, и я, пребывая все еще в некотором дурмане, сварзился в канаву, заросшую куманикой, ветки которой выдрали кусок синего с павлиньим глазом халата, бывшего на мне в тот летний день. Роман под названием «Лаура» мне прислал художник Равич, отвергнутый поклонник моей жены, изысканный портрет которой он написал за несколько лет перед тем. История о том, каким образом, следуя каким тонким указаниям и бесплодным понуканиям, я очутился на выставке, где его подруга, беспрестанно хихикающая плеха с раззолоченными ногтями, продала мне даму с веером, составляет отдельный анекдот в антологии унижений, в котором я, женившись, сделался постоянным автором. Что до самой книги, раскупавшейся на расхват, с рекламой на обложке, гласившей «Ключ», в котором ключ потерян навсегда, то искусительные руки одного из моих слуг, лакового лакея, как его называла Флора, все время подсовывали мне ее в поле зрения, и когда я, наконец, плюнул и раскрыл ее, то к великой моей досаде оказалось, что это шедевр. Винни Карр, дожидаясь поезда на платформе станции «Секс», прелестного швейцарского курорта, славящегося своей Мирабелью, заметила давнюю свою подругу Флору, сидящую на скамье недалеко от книжного киоска, с книжкой на коленях. То было дешевое издание «Лауры», вышедшее почти в одно время с гораздо более солидным и пригожим изданием в переплете. Она только что купила ее в станционном киоске, и в ответ на шутливое замечание Винни, «Небось, приятно читать про свою жизнь», сказала, что не знает, сумеет ли заставить себя начать книгу. «Но ты просто обязана», — сказала Винни. «Ну, конечно, там много чего понавыдумано и так далее, но ты там узнаешь себя на каждом шагу. А потом там это твоя потрясающая смерть. Давай я тебе покажу твою потрясающую смерть». «Ну надо же, как назло, мой поезд. Ты тоже едешь?» «Никуда я не еду. Жду одного человека. Ничего особенно интересного. Отдай мне, пожалуйста, книгу». «Да, но я просто должна найти тебе это место. Это не в самом конце. Ты будешь визжать от смеха. Самая бредовая смерть на свете». «Ты пропустишь свой поезд», — сказала Флора. Приложение. Подсобные материалы. Сафразина. Термин Платона для определения идеального самообладания, произрастающего из рационального корня человека. Примечание. Вот это место из Федона, которое, может быть, имеет какое-то отношение к опытам Вальда, да и самообладание, сафросины, даже в обывательском смысле понимаемое, не увлекаться похотеньями, но оставаться к ним равнодушным, как того требуют приличия. Разве оно не свойственно тем только, кто относится к своему телу с великим безразличием и приводит жизнь в занятиях любомудрия? Или в «Республике» — сафросина, сдерживание известных наслаждений и вожделений, то, что называют самообладанием. Интересно, что когда Платон сам был телесно болен, за ним ухаживала женщина по имени Сафразина, жена сиракузского властителя Дионисия. Этот фон следует сохранять чистым от помех усталого зрения, например, от гипногогических горгуль, галлюцинаций образов или этноптических роений. Вертикальный штрих, проведенный мелком на темном прюнелевом фоне. Над коллекцией монет или насекомых. Манекен или скелетик, но это требует. Оксфордский словарь английского языка. Нирвана задувает, гасит. Вымирание, исчезновение. В теологии буддизма вымирание и растворение в Верховном Духе. Нирванное объятие Брахмы. Бонза — буддийский монах. Бонзастырь — учение о буддийском воплощении. Брахманство — растворение в божественной сущности. Брахмизм. Все это постулирует Верховного Бога. Буддизм. Нирвана самовымирания, личностного существования. Высвобождение из круга воплощений. Соединение с Брахмой, индуизм, достигаемое через подавление личностного существования. Буддизм — блаженное духовное состояние. Религиозная ахинея и мистицизм восточной мудрости. Второсортная поэзия мистических мифов. Ему тоже надобно было, что он будет приезжать во всяком случае на неделю один раз в два месяца. Это может быть для темы. Начать со стихотворения и так далее, и кончить Флорой. Самоуничтожение мыслью, чувство, что таешь. Накатывание. Черновик для карт. Восхитительного растворения, что за чудесное, точное, существительное. Следствие употребления некоего химического препарата, которым пользуются анестезиологи. Пуп мой меня никогда особенно не занимал. Изглаживать, искоренять, вымарывать, зачеркивать, стирать, вычищать, уничтожать. Геннадий Бараптарла. Лаура и ее перевод. Предлагаемая вниманию читателя книга не предназначалась в этом виде его вниманию. Набоков не отдавал в печать вещей не то что не совсем отделанных, но недовольно отзеркаленных. Новый роман он записывал по своему обычаю на каталожных карточках с декабря 1975 года до весны 1977. Когда должен был постоянно прерывать писание вследствие болезни, от которой уже не оправился. Один из ранних пробных вариантов названия был «Dying is fun». Это последнее слово, в новом американском хождении превратившееся в полуприлагательное, плохо поддается переводу, разве что истолковательному. «Веселая смерть» по образцу провансальской «La Gaia Scienza» — «Веселой науки поэзии». «Умирать в свое удовольствие», «Умирание уморительно», «Умирать так с музыкой». В приглашении на казнь один из действующих шутов под шумок и как бы ненароком выдает музыкальный ключ к замыслу книги, правда, калейдоскопически зашифрованный. «Смерть мила, это тайна». Нужно, конечно, помнить, что все такие максимы дороги в художественных вымыслах, тогда как у самого художника мог быть иной взгляд на эти вещи. Спустя 4 года по смерти Набокова я впервые услышала от его вдовы о начатом последнем романе. Мне велено было сжечь его. Это было сказано с отдаленной легкой улыбкой, со свойственным ей задержанным прямым взглядом в глаза собеседнику. Мы сидели в маленьком кабинете, в начале анфилады гостиничной квартиры Набоковых в Монтрё, об одном большом овальном окне, выходившем на юго-запад на озеро. Но я покамест не исполнила этого, рука не поднялась. Подробностей она не предлагала, и я не стала их просить из безотчетного чувства, что все, что касается этой книги, должно соблюдаться в тайне. О главных ее темах я узнал через 8 лет, когда профессор Бойд прислал мне для предварительного чтения манускрипт своей монументальной биографии Набокова. Там они излагались подробно, и по указанному ощущению мне казалось, что этого не следует делать. Мое мнение не могло тут иметь решительного значения, но Вера Набокова, как оказалось, пришла к тому же заключению. И Бойд ограничился краткой историей сочинения последней книги. В то время никто, кроме него и, разумеется, вдовы и сына, не читал карточек с черновиком романа, и мало кто знал о самом их существовании. Но вот действительно убедительное тому свидетельство. В 1991 году Елена Сикорская, сестра Набокова, понимавшая его искусство до тонкостей, которых часто не ведали специалисты, писала мне: «Вы прочитали оригинал Лауры в пересказе Бойда, то есть в рукописи биографии Набокова. Думаете ли вы, что было бы неделикатно с вашей стороны рассказать мне очень вкратце содержание этой книги? Я ведь буду держать это в строжайшей тайне, даю честное слово». В тайне той же непроницаемости, в несгораемом швейцарском сейфе, держал эти фрагменты и сын Набокова, сделавшись распорядителем его литературного имущества. Выбор был мучительный и несколько напоминающий эпизод из первого английского романа Набокова, герой которого В. по смерти сводного будто бы брата, сидит перед горящим камином с пачкой непрочитанных писем, которые ему завещено уничтожить. Вопреки распространенному одно время в Москве верованию, рукописи превосходно горят. Но иное дело письма и иное недописанная мастерская вещь. И соблазн тут в том, что особенно трудно уничтожить именно последнее, предсмертное сочинение, которое, в принципе, по логике осуществления и раскрытия наилучших художественных дарований, незамутненных под конец слабоумием и незапятнанных безнравственностью, должно в разных отношениях превосходить предыдущие. Многие годы рука сына не поднималась передать рукопись ни огню, ни печати. Наконец, к 2008 году круг доверенных лиц, прочитавших содержимое картотеки, расширился, и многие из них советовали ему печатать, полагая, что стилистические достоинства сохранившихся отрывков искупают неисправимый недостаток целостности и критической массы. После долгих колебаний, совещаний и взвешиваний, про и контра, Дмитрий Набоков решился печатать. Все это здесь пишется отчасти по той причине, что в месяцы перед появлением книги чья-то злонамеренная рука выпустила в печатный и пиксельный поток «Квасное сусло» — интриги об автобиографической теме книги, из-за чего будто бы ее так долго не выводили в свет. Невежество и умственная пошлость часто сходятся для того, чтобы любые романы осматривать как выставку автопортретов, а вот художник в старости. Но нужно особенно несчастливое сочетание указанных свойств, чтобы заниматься этим докучным делом при посещении книг Набокова. За вычетом своих воспоминаний Набоков, неощутимо присутствуя в каждом уголке каждой из них, ни в одной не помещал автобиографических сюжетов в обычном понимании. Разумеется, при этом, что все его сочинения автобиографичны в том смысле, в каком «Дождь в Каннах» — автобиография средиземноморских испарений, то есть в переносном. Настоящая личная линия здесь — линия смерти, проведена от конца к началу книги, писание которой на полдороги прервала смерть сочинителя, что узналось только постмортем. философии сочинительства Эдгар По объясняет, что начал Ворона с конца, как пишутся и все настоящие произведения искусства. Если бы Набоков писал последовательно, от начала к концу, то по написанной первой трети можно было бы правдоподобно гадать, чем дело кончится. Если бы, с другой стороны, мы имели дело с дюжинным, слабосильным писателем, пишущим контурно, с узкими коридорами описаний, соединяющими бесконечные залы диалогов, то по нескольким узнаваемым очертаниям и сочетаниям именно описательных мест знаток без труда дорисовал бы целое. Но в романах Набокова, собственно, диалогов очень мало. Вообще нет не только пустот, но и рыхлости. И что особенно важно тут, он сочинял и держал в голове не только замысел очередной книги, но и всю ее, со всеми ее парадными, черными и тайными ходами. И когда приходило время записывать сочиненное, то он делал это непоследовательно, но в известном ему порядке, фиксируя и затем разрабатывая и отделывая то с большей, то с меньшей тщательностью те или другие эпизоды, то там, то сям, то из середины, то ближе к входу, то к выходу. Самое начало и конец при этом могли быть готовы в первую очередь. Он сравнивал способ и обычай своего сочинительства с отснятой, но не проявленной фотографической пленкой, где до времени незримо хранится вся серия последовательных картин, которые могут быть сначала напечатаны в произвольном порядке и уж потом подобраны как нужно. Таким образом, оставшиеся фрагменты, более или менее сцепленные, или лучше сказать, более или менее разрозненные описания картины, переведенные из безмолвного, но словесного языка воображения на разлинованные карточки, не позволяют с основанием судить не только о композиции романа, но даже, может быть, и о его замысле. Карточек этих всего числом 138, размером 9 на 12 каждая. На таких библиотечных, так называемых «оксфордских» карточках, в 12 бледно-синих линеек с красной верхней строкой, Набоков записывал и переписывал свои романы, начиная с «Лолиты». Слова и фразы, написанные исключительно карандашом номер 2, то есть средней мягкости, стирались и переделывались, карточки множились и переписывались набело, но вскоре превращались в новые черновики. Ластик на конце карандаша стирался гораздо быстрее грифеля. Карточки Лауры расположены в том порядке, в каком были найдены, но их сквозная реестровая последовательность не Набоковым нумерована и не определяет их намеченного расположения в будущем романе. В мае 1974 года, еще до выхода в свет последнего напечатанного при жизни Набокова романа «Посмотри на Орликинов», верстовая карта местности новой книги уже сложилась у него в голове. Но его отвлекали другие проекты — переводы, переиздания, сборники, подстегиваемые выгодным, но довольно жестким договором с нью-йоркским издательством. В те годы он вел дневник, в котором делал нерегулярные записи по-английски.